Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях проректор по учебной работе Санкт-Петербургской православной духовной академии, а также клирик Федоровского собора Санкт-Петербурга, протоиерей Владимир Хулап. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, дорогие телезрители. Помощи Божьей всем вам.
Спасибо, Господи. Дорогие телезрители, я хочу озвучить сегодняшнюю тему. Наша тема – церковная наука. Звоните к нам в студию. Телефон в Санкт-Петербурге 812-677-62-44. Также вы можете задавать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте. Отец Владимир, скажите, пожалуйста, что же такое церковная наука и откуда она пошла?
Ну, синоним церковной науки, наверное, самый важный и самый основной – это богословие. То есть само слово «богословие» или «теология» подразумевает, что церковная наука говорит о Боге. Поэтому церковная наука – это слово Божье, это слово Священного Писания, слово Откровения, первый и самый главный уровень. Второй уровень – это слово человеческого размышления, человеческой рефлексии, человеческого опыта, вот этих живых взаимоотношений с Богом, как на личном уровне, так и на уровне церковного организма, в истории церковного бытия. И, наконец, третий уровень – это слово к Богу. То есть все то, что происходит на двух более низких таких плоскостях, должно приводить к более углубленным, к более личным и личностным отношениям человека с Богом. Прежде всего, эти отношения выражаются в молитве. И поэтому одна из древнецерковных максим богословских говорит: «Кто не молится, тот не богослов». То есть богословие, в отличие от других каких-то областей человеческого знания, человеческой науки, обязательно предполагает внутреннюю вовлеченность человека. Это не какое-то внешнее отстраненное исследование христианства. Этим скорее занимается светское религиоведение, которое, претендуя на то, что оно как бы или якобы, будучи равно устраненным от всех религиозных воззрений, извне исследует их, но в отличие от такой позиции, богословие – это позиция в церкви человека, церковной общины, церковного организма и так далее. И вот церковная наука, используя ту или иную методологию, а эта методология может меняться с течением столетий, методология и изучения Священного Писания, и изучения церковного вероучения, изучения церковной истории, изучения, например, церковного богослужения, она с разных сторон, церковная наука, пытается более глубоко помочь каждому из нас понять церковь, понять Евангелие и прийти в более такие тесные и личные, как я уже сказал, отношения с Богом.
Отец Владимир, наука, она ведь не живет в книгах, она живет в людях и в церкви, конечно же, в священнослужителях. Вы являетесь проректором учебной части, заведуете учебным процессом в Духовной Академии. Какое образование, по вашему мнению, должен иметь священник? Что он должен знать?
Ну, если мы посмотрим на последние решения священноначалия, архиерейских соборов, высказывания Святейшего Патриарха, документы Синода, сейчас базовым образованием, необходимым для будущего священнослужителя или для священнослужителя, который уже имеет священный сан, является 4-летняя семинария или, выражаясь терминологией Болонского процесса, это бакалавриат. То есть это некий такой базовый блок, в котором осваиваются основы церковных знаний в самых важных областях. Студенты получают навыки практической жизни, проходят богослужебную практику, проповедническую практику. Ну, вот в нашей семинарии была введена недавно и социальная практика, педагогическая практика, миссионерская катехизическая практика и так далее. Это уровень, без которого, согласно решениям священноначалия, никто в настоящее время не до должен рукополагаться в священный сан. И, соответственно, те священники, которые были рукоположены без образования по тем или иным причинам, особенно 90-е годы, это период, когда церковь получала в массовом порядке огромное количество храмовых зданий, священников не хватало, то есть все те священники, которые были рукоположены без образования, они должны в рамках заочной формы обучения получить вот этот 4-летний бакалавриат, освоить всю вот эту 4-летнюю обязательную программу. Следующая ступень – это духовная академия, которая в ее сегодняшней форме распадается как бы на две части. Это 2-летняя магистратура и 2- или 3-летняя аспирантура. Во время обучения в магистратуре студенты пишут магистерские диссертации, работы, которые являются не просто учебно-квалификационными, но вместе с этим они включают в себя уже и определенные элементы научных исследований. То есть это потенциально будущие преподаватели духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Поэтому предполагается, что преподаватель в той или иной мере, он обязательно и сам занимается научными исследованиями, он должен ориентироваться в современной литературе, в идеале не только в русскоязычной, но и в литературе на каких-то других иностранных языках. И итогом обучения становятся не только прослушанные лекции, сданные экзамены, но и вот такая работа, письменная работа с элементами научного исследования. Ее объем сейчас составляет порядка 100 страниц, которая проходит защиту на соответствующей кафедре. И вот следующий, уже третий уровень – это аспирантура. То есть период обучения и период самостоятельных научных исследований, где лекции занимают уже довольно-таки незначительное время, и студент, аспирант, он занимается научным исследованием той или иной проблемы, проблемы, которые, как он полагает, является очень важной и актуальной для современной церкви, для Русской Православной Церкви. Проблемы, которая получает одобрение, изучение этой проблемы получает одобрение на соответствующей кафедре. И вот через 3 года он уже представляет такой солидный том в 200-300 страниц, показывающий и церкви, и окружающему миру, чего же он достиг в своих научных исследованиях. Конечно, этот путь, путь магистратуры и аспирантуры, это путь не для всех. У человека должна быть определенная склонность к тому, чтобы заниматься наукой, к тому, чтобы сидеть в библиотеках, изучать языки, может быть, ездить в архивы, тратить много своего не только учебного, но и свободного времени на то, чтобы заниматься соответствующими научными, богословскими изысканиями. Поэтому действительно после бакалавриата происходит своего рода такой отсев. Самые успешные бакалавры, они поступают в магистратуру, и те студенты, которые защищают наиболее успешные магистерские работы, обычно кафедра рекомендует их для продолжения научной работы в аспирантуре. Ну и недавно мы открыли заочное отделение и на бакалавриате, и в магистратуре, и у нас есть возможность быть соискателем в аспирантуре, поэтому, собственно, на всех ступенях батюшки, приходские священники, которые, конечно, не могут оставить свой приход и не могут 5-6 дней в неделю сидеть на лекциях, они с помощью различных форм, в том числе и дистанционного обучения, осваивают вот предложенные программы и уже на своих приходах, в своих епархиях нередко разрабатывают какие-то темы, связанные именно с их региональными особенностями. Ну, например, изучение жизни своей епархии, там, например, в советский период или в послереволюционные годы, новомученики той или иной епархии, история благотворительности, духовного образования в этой епархии и так далее. Поскольку архивы находятся у них, ну, практически под рукой, для написания таких работы им не нужно ездить в Петербург, в Москву. Вот это направление, мне кажется, оно будет очень активно развиваться в ближайшие годы.
Отец Владимир, скажите, пожалуйста, ну, в приходской деятельности священника какие области церковной науки наиболее актуальны и наиболее используются священником?
Наверное, очень многое зависит от самого священника. Конечно, основа – это Священное Писание. Это Слово Божье, которое провозглашается на каждой божественной литургии в храме и которое актуализируется в проповеди. То есть то слово, которое было сказано Спасителем, было записано апостолами, оно должно стать актуальным, оно должно соотнестись с конкретной жизнью современного человека и действительно перебросить вот этот мостик через 2000-летия церковной истории не всегда просто, да, поскольку те категории, которыми оперирует Священное Писание, те притчи, которые рассказывает Христос, на самом деле текст очень глубокие, если попытаться понять, в каком контексте эти тексты были написаны, эти слова были произнесены, и все это открывает огромные перспективы, огромные глубины для церковной проповеди, то есть для того, с чем каждый священник соприкасается во время каждой, по крайней мере, божественной литургии. Он должен проповедовать. Еще один раздел – это литургика. Причем литургика, наверное, не столько в прикладном аспекте церковного устава, который изучается в семинарии, но в том числе и в плане исторической литургики, то есть исследования, изучения развития истории нашего богослужения, поскольку действительно, если мы посмотрим на нашу божественную литургию или на всеночные бдения, они имеют очень сложную структуру. Здесь очень много слоев, которые возникли в разные периоды времени. И, конечно, ну, это, наверное, не какие-то обязательные знания для каждого священника, но, тем не менее, соприкасаясь чаще всего с богослужением, наверное, каждый хороший, скажем так, священник, да, или каждый священник, любящий богослужение, он стремится узнать о богослужении как можно больше. Почему, когда возник тот или иной элемент, что в него вкладывали те эпохи или те люди, которые этот элемент вводили, и так далее. И все это важно как для самого духовенства, для такого внутреннего молитвенного восприятия того, что происходит во время богослужения. Так это важно очень, в том числе, мне кажется, и для катехизации, для воскресных школ, для каких-то миссионерских проектов и так далее. Поскольку наши современники, они сталкиваются с церковью или встречаются с церковью в 99% случаев через богослужение. Да, это либо крещение ребенка, либо их исповедь, либо участие в божественной литургии, причащение, либо венчание, либо отпевание кого-то из умерших близких. То есть практически все формы контакта с церковью – это формы богослужебные. И поэтому в зависимости от того, как мы можем объяснить людям, что же происходит во время нашего богослужения, не просто прочитать на полупонятном языке какие-то молитвы, иногда это делается скороговоркой, пропеть тоже какие-то, может быть, красивые, но не особо понятные песнопения. Но если мы поймем, что говорит нам богослужение, почему акценты здесь богословские расставлены именно так, в том числе и здесь для пасторского сопровождения людей, мне кажется, вот этот момент, он очень и очень важный. Ну, помимо этого, конечно, такие классические предметы, как догматика, например, история церкви, нравственное богословие, может быть, они не используются священником так активно в его повседневной деятельности, но, тем не менее, очень часто, ну, практически каждый священник, он выступает на тех или иных площадках, будь то в школе, будь то во время каких-то катехизических бесед у себя на приходе и так далее. И поэтому вот этот, ну, такой абстрактный, может быть, или теоретический, как его многие воспринимают, пласт знаний, на самом деле он не является каким-то ненужным и мертвым, да, поскольку богослужение связано с догматикой, исповедь, например, связана с нравственным богословием, патрология пронизывает, знание патрологии святых отцов пронизывает или должно пронизывать, по крайней мере, всю нашу церковную жизнь и так далее. Но вот мне кажется, что очень важный новый блок, который сейчас вводится и в программу духовных семинарий, духовных академий, в частности нашей Санкт-Петербургской духовной академии, это блок, связанный с церковно-практическими дисциплинами. Ну, литургика входит уже в их число, но помимо традиционных, например, канонического права, пасторского богословия, мы вводим очень много таких новых предметов, ну, например, это государственное церковное законодательство религии. Да, или практические юридические аспекты деятельности прихода. То есть священник, молодой батюшка, попадает на приход, его назначают настоятелем или, может быть, там вторым священником, он связывается, сразу сталкивается с рядом юридических вопросов, юридических проблем, взаимоотношений с чиновниками, с органами государственной власти и так далее, в которых ему не разобраться без соответствующих знаний. Да? Или блок социальной работы, на которой мы тоже сейчас делаем активный такой упор, реабилитация, например, зависимых, и алкоголезависимых, и наркозависимых, работа с инвалидами, пасторское служение в тюрьмах и так далее. Для освещения этих блоков мы приглашаем как священников с богатым пасторским опытом в данной области, так и светских специалистов, готовим какие-то совместные учебно-методические пособия. Наши студенты пишут магистерские диссертации, кандидатские диссертации вот в этих смежных областях. И мне, как проректору по учебной работе, отрадно видеть, что внешние рецензии, рецензии светских специалистов на работы наших студентов, они действительно очень положительные. И вот читая какие-то светские работы и магистерские, и кандидатские, я вижу, что, по крайней мере, в последние годы научный уровень наших студентов, он ничуть не ниже, а порой значительно выше, чем у студентов светских вузов. И вот именно эти смежные сферы, мне кажется, они очень важны для диалога церкви и окружающего общества, поскольку окружающее общество нередко воспринимает церковь как исключительно ограниченную литургическими функциями. То есть священник — это тот, кто совершает богослужение, совершает требы, может быть, говорит проповеди и так далее. Но никакого другого функционала, говоря светским языком, в священнике, в приходе или в Русской Православной Церкви общество не видит. И вот здесь интересно, что, общаясь с представителями научного сообщества светских вузов Санкт-Петербурга, действительно через некоторое время видишь, что вот эти люди, которые, может быть, негативно или настороженно относятся к церкви, именно на основе диалога вот в таких смежных научных областях, они начинают относиться к церкви совершенно по-другому. Они начинают приглашать нас к тому, чтобы мы организовали совместные конференции, издали какой-то совместный сборник материалов по тем или иным вопросам и так далее. И церковь начинает восприниматься уже не просто как некое такое интеллектуально-ущербное гетто, да, если хотите. То есть вот кто-то, кто себя не реализовал в других вещах, в других аспектах жизни, и вот он пришел в церковь, что это вот такой неудачник. Нет, это люди, которые также могут принимать участие в том числе и в научных конференциях, могут писать монографии, могут публиковать статьи не только в российских, а и в зарубежных журналах и так далее. И мне кажется, что вот это очень важный потенциал миссии среди научного сообщества, светского научного сообщества, с которым мы можем говорить на равных и говорить на понятном ему языке.
Отец Владимир, вы перед своими глазами постоянно имеете результаты успеваемости студентов. И хотелось бы узнать, студенты с высшим образованием, со светским, они имеют какую-то привилегию в своих, так сказать, учебных занятиях? Или же они, наоборот, за счет того, что, может быть, старше остальных, не успевают в чем-то?
Наверное, очень большой плюс светского образования, любого светского образования, это методика научной работы и вообще методика учебы. Поскольку в школе у нас, к сожалению, чаще всего студентов не учат самостоятельно учиться, не учат работать с источниками, не учат заниматься хотя бы элементарными какими-то научными исследованиями. И нередко вся школьная программа ограничена тем, что студент вызубрил определенный материал, сдал его, получил оценку и забыл. Да? Или там в рамках ЕГЭ просто поставил галочку в нужную клеточку, да, не всегда даже понимая, как нужно прийти к тому или иному ответу. И здесь, конечно, тем, кто учился в вузах, наверное, во многом легче, потому что они уже прошли довольно-таки жесткую школу и написания рефератов, и написания курсовых работ, бакалаврских, самостоятельной работы в библиотеках, научно-исследовательской какой-то такой элементарной базы и так далее. Действительно, семинарская среда, она в какой-то мере тепличная. Студенты живут в духовной семинарии, они не платят за обучение, у них четырехразовое питание, им шьют подрясники, здесь же рядом храм в самом здании академии, здесь же находятся аудитории, собственно, они могут прожить там неделю или месяц, вообще не выходя на улицу. То есть они полностью обеспечены всем необходимым для жизни и для учебы. И вот в этом плане мы тоже стараемся как бы разомкнуть или раскрыть стены и двери духовных школ через практики, о которых я уже сказал, и в том числе в научном отношении, если мы говорим о науке, через организацию совместных семинаров, студенческих семинаров, прежде всего со студентами светских вузов Санкт-Петербурга. Ну, например, Институт психологии и социальной работы. Вот сейчас мы планируем семинары проводить с Первым Медом, с Герц, со студентами, может быть, из ПБГУ и так далее. Это небольшие семинары, опять же, по каким-то, прежде всего, смежным темам, педагогика, психология, социальная работа, где и наши студенты могут чему-то поучиться, обогатиться. С другой стороны, возникают между ними хорошие такие рабочие и, может быть, личные, дружеские связи постепенно, и в том числе те студенты светских вузов, которые через несколько лет будут уже заниматься какой-то светской работой, они, я надеюсь, не будут воспринимать священников как нечто чуждое, вторгающееся в их сферу, которая должна быть отгорожена от церкви, ну, вот этим неправильно понимаемым принципом светскости государства. Поэтому, конечно, мы очень рады тому, если к нам приходит человек, имеющий светское образование, и более того, люди, имеющие светское образование, нередко, если они показывают хорошие результаты на вступительных экзаменах, мы берем их сразу там, на второй или на третий, может быть, курс бакалавриата. Но это не значит, что любой выпускник светского вуза, он автоматически там, на голову или на две головы выше, чем обычный среднестатистический выпускник средней школы. Ребята разные, уровень у них разный, и поэтому мы стараемся индивидуально подойти к каждому студенту.
Отец Владимир, а признается ли светской школой наука церковная и богословие?
Это очень болезненный вопрос для церкви. Действительно, около 10 лет назад, чуть больше, был введен государственный стандарт по теологии и стало возможным преподавать теологию в вузах, в светских вузах. И в настоящее время существует порядка, насколько я знаю, 40 кафедр или факультетов теологии в Российской Федерации, в вузах Российской Федерации, как в государственных, так и в негосударственных. Возникли церковные вузы еще до этого, например, Свято-Тихоновский университет или Российский православный университет апостола евангелиста Иоанна Богослова. Поэтому на уровне бакалавриата и магистратуры церкви удалось добиться признания. И вот в настоящее время идет очень серьезная работа. Я надеюсь, что она в ближайшее время завершится позитивным результатом. Она направлена, эта работа, на то, чтобы теология вошла и в список тех дисциплин, в список дисциплин ВАКа, так называемой высшей аттестационной комиссии, по которым можно защищать и кандидатскую диссертацию. То есть, соответственно, тогда теология будет присутствовать на всех трех уровнях – бакалавр, магистр и кандидат современного образования и современной науки. Вместе с тем остается до сих пор нерешенным вопрос о получении, вопрос получения духовными школами государственной лицензии и государственной аккредитации. С одной стороны, духовные учебные заведения, они лицензированы как религиозные организации. С другой стороны, если они хотят работать по вот этому госстандарту теологии, они оказываются тоже в такой довольно-таки сложной ситуации. С одной стороны, в них есть некая такая система образовательная, которая создавалась не просто десятилетиями, а столетиями. Я не скажу, что она идеальна, в ней есть плюсы, есть минусы, но, по крайней мере, эта система дает определенные результаты, выпуская пастырей определенного уровня. Опять же, в разных семинариях этот уровень может быть разным. Но если духовные школы переходят на государственный образовательный стандарт, они в своей внутренней жизни, в организации учебного процесса должны очень многие вещи поменять. Ну, например, первая седмица Великого Поста, она традиционно является неучебной, богослужебной. Студенты посещают все богослужения, и утром, и вечером они продолжительны. Этот период вот такой углубленной молитвы, как и Страстная седмица, и каникулярная светлая седмица. Если же мы берем государственный стандарт, то, по идее, все эти недели они должны быть учебными. И получается, что стремясь к выдаче выпускникам документа государственного образца, то есть диплома гособразца, мы можем потерять очень важные вот такие внутренние, духовные, богослужебные, богословские составляющие. Да? И тогда мы можем выпустить специалиста с бумажкой, которая признается государством, но вместе с тем этот специалист, он будет лишен ряда таких внутренних качеств, ряда внутренних составляющих, которые намного более важны для церкви. Да? И поэтому вот этот диалог о том, каково будет или может быть признание государством дипломов духовных учебных заведений, этот вопрос пока не решен. Я лично, это мое личное мнение, я бы видел решение этого вопроса таким образом, чтобы духовные семинарии получили статус, ну, в чем-то схожий со статусом военных вузов или вузов в области искусства действующих. То есть были бы прописаны некие общие рамки государственного стандарта, а внутри вот этих рамок духовные учебные заведения, они имели бы намного большую степень свободы, поскольку, ну, например, количество часов практик у нас намного больше, чем это требует госстандарт. Летние каникулы, они тоже не являются, она, собственно, каникулами, да, но студенты, они проходят богослужебную практику у себя на приходах, может быть, это миссионерская, социальная практика и так далее. То есть есть ряд вещей, о которых можно и нужно договариваться, поскольку, действительно, если мы посмотрим на наше нынешнее высшее образование, каждые 2-3 года это какая-то реформа, да, иногда это ломка, иногда это резкое изменение курса, и это тоже очень важный вопрос, который стоит перед духовными школами. А стоит ли гнаться за вечно меняющейся вот этой образовательной модой? Да? Достаточно посмотреть на реакцию в отношении ЕГЭ, да, или реакцию, связанную с организацией нынешних академических структур, да, или скандалы, связанные со светскими диссертациями, которые сотрясают сегодняшнее общество, непонимание во многом Болонской системы, ее принципов со стороны в том числе и ведущих светских вузов и так далее. То есть вопросов очень много. И церковь должна ответить на самый главный, как мне кажется, вопрос, что для нас важнее, готовить те кадры, которые нужны нам, или находиться вот под постоянным таким стрессом изменения, стрессом реформ в образовательной области, результаты которых, вот этих реформ, они могут быть довольно-таки негативными в долгосрочной перспективе.
Отец Владимир, вы говорили о том, что каждый студент пишет научную работу. И неужели так широка проблематика в церкви, что постоянно мы должны создавать какие-то вот труды научные?
Ну, эти работы, и бакалаврская, и магистерская, они являются учебно-квалификационными работами с элементами самостоятельной научной работы. То есть это, в отличие от кандидатской или докторской диссертации, не глубокое самостоятельное научное исследование, которое вот ничего, ну, которое, в отличие от вот этих кандидатских и докторских, не вносит какой-то существенный вклад в богословскую и в церковную науку. Скорее речь идет о том, что студент, выпускник духовной семинарии, он должен уметь грамотно писать тексты, пользоваться современным хорошим русским литературным языком, он должен уметь работать с литературой и так далее. Поскольку священника нередко приглашают на какие-то конференции, на какие-то семинары, на какие-то круглые столы, и он должен показать, что церковь, она может возвещать свою благую весть, она может говорить о Евангелии, она может говорить о Боге таким образом, который будет понятен вот именно этой среде. То есть никто не требует от каждого студента и выпускника духовной семинарии, выпускника бакалавриата или даже магистратуры, чтобы он становился церковным ученым. Это единицы. Но, с другой стороны, разработка тем, вот в том числе и в таком аспекте, она является очень и очень важной. Достаточно посмотреть, например, на документы межсоборного присутствия или на список тем, который Священный Синод благословил разрабатывать в комиссиях межсоборного присутствия. Межсоборное присутствие – это орган, состоящий из епископов, священников, мирян, богословов, которые разрабатывают определенные документы, общецерковные документы, затем принимаемые архиерейскими соборами или священным синодом Русской Православной Церкви. И если посмотреть даже на последние документы, да, которые вот сейчас обсуждаются активно, это документ, например, о подготовке ко святому причащению. Да, это документ, связанный с браками, с повторными браками, вопрос, связанный с венчанием, связанный с тем, допускать супругов ко причастию, которые живут в незарегистрированном или в невенчанном браке и так далее. Вопрос еще в одном документе, связанный с погребением усопших, кремация, допустима она, недопустима, какова православная точка зрения на это и так далее. И даже разработка вот этих вопросов в рамках вот курсовых, бакалаврских, магистерских, она очень важна для будущего священника. Он может выбрать какую-то тему, которая действительно будет ему жизненно необходима, в том числе и в его приходском служении. И на основе вот этой одной темы он может поработать с литературой, посмотреть мнение Священного Писания, святых отцов, современных документов каких-то официальных, посмотреть, может быть, мнение богословов других местных церквей и так далее. И тогда, научившись работать над одной темой, мне кажется, у него будет уже некий такой вкус к богословствованию, да, к богословствованию и к богословию не для того, чтобы там получить какую-то степень, да, или получить кандидатский значок, или там написать книгу, написать статью. То есть, собственно, одна из целей светской науки – это максимальное количество публикаций, да, для ученого. Именно в этом случае он делает свою карьеру и так далее, но такой выпускник или священник, будущий священник, мне кажется, вот этот блок он также воспринимает или должен воспринимать как свое служение церкви. У церкви есть определенные вопросы. Они могут касаться истории, они могут быть, может быть, не такими актуальными, не такими животрепещущими для там, широких, скажем так, народных церковных масс, но это могут быть и какие-то труды святых отцов, не особо еще известные или даже не переведенные. Это могут быть материалы, связанные с теми или иными толкованиями или толкователями Священного Писания. Да? Это могут быть материалы, связанные, как я уже сказал, с историей богослужения и так далее. И вот попытка научить думать студента на основании Священного Писания и Священного Предания Церкви, критически оценивать все то, что происходит в современном обществе, не просто подстраиваться под это общество и не просто отвергать все то, о чем говорит светский окружающий мир, но учиться вести диалог. И вот эта попытка, мне кажется, она будет успешна, если мы заложим уже во время обучения в семинарии вот этот некий базис, посеем те семена, которые в будущем уже будут давать конкретные плоды и в приходском служении этих будущих наших священнослужителей, и, может быть, в их преподавательской деятельности, если они будут преподавать в каких-то церковных учебных заведениях, может быть, выступать перед светской аудиторией и так далее. Поэтому, опять же, цель богословия, как я сказал, глубже постичь откровение Божье, глубже постичь учение в церкви и тем самым выйти на какой-то новый уровень взаимоотношения с Богом и стать более активным и более полезным членом церкви. И это от священников, конечно, требуется в первую очередь.
Отец Владимир, вы сказали, что в межсоборном присутствии присутствуют также и миряне. Церковная наука, только ли она для священнослужителей?
Безусловно, нет. И если мы посмотрим на, ну, наверное, даже на процент времени свободного, да, скажем так, у священника и у мирянина, то мы увидим, что нередко священник, он настолько занят своими приходскими или епархиальными какими-то обязанностями, что для серьезной науки времени у него практически не остается. И это объективная реальность, это может нравиться или не нравиться, но действительно священник – это прежде всего пастырь. Да? И, конечно, здесь начинают играть очень важную роль те выпускники или те студенты, которые, может быть, хотят посвятить свою жизнь вот именно такой форме служения. Да? Или, если мы посмотрим, например, на дореволюционную ситуацию, то очень, ну, определенный процент, по крайней мере, выпускников духовных школ, они принимали монашество, да, или они могли оставаться мирянами, но вот всю жизнь они посвящали именно церковной науке. Да? И вот многие имена, в том числе и Санкт-Петербургской духовной академии, выпускников и профессоров, действительно воспринимали науку как служение. Как одну из форм богослужения, да, служение Богу, служение церкви, служению ближним. И поэтому действительно их труды, они являются собой очень такой яркий пример добросовестного вот такого церковного служения. Да, то есть все это делалось и писалось не для галочки, не для там, зарабатывания денег путем публикации и так далее. Но люди, вот тот дар, который им дал Господь, дар разума, дар вот такого научного сознания, они использовали для блага церкви, занимаясь развитием как раз церковной науки. Затем эта традиция была прервана в советские годы. Да, практически все учебные заведения в нашей церкви они были закрыты. И только уже после Второй мировой войны церковное образование, духовное образование и церковная наука начала постепенно возрождаться. И если мы посмотрим на сегодняшнюю жизнь, на сегодняшнюю ситуацию, мы увидим, конечно, что церковной наукой занимаются не только священники и далеко не только священники. Да, как я уже сказал, у нас порядка 40 факультетов и кафедр теологии в государственных и негосударственных вузах Российской Федерации. И, конечно, все эти выпускники, они потенциально также могут стать церковными учеными. Да? На самом деле, вот таких белых пятен или областей для проведения научных исследований, церковных научных исследований, богословских научных исследований очень и очень много. И вот во время обучения как раз человек, мне кажется, должен понять, выполняя вот эти простые пока задания, занимаясь написанием тех или иных работ, он должен понять, его это или нет, готов он этим заниматься или нет, готов он служить Богу таким образом, или его привлекает какое-то другое служение в церкви. Хотя, конечно, есть те люди, которые стремятся, и кому-то это хорошо удается, сочетание и пасторского приходского служения, и научной работы, или какой-то, может быть, другой административной работы и деятельности.
Спасибо. Отец Владимир, сейчас очень сильно развивается, ну, в кавычках, культура потребления. И для того, чтобы смотреть телевизор, совсем не нужно знать о том, как он устроен. В церкви тоже потихонечку вот этот дух потребления приходит. И простым мирянам нужно ли приобщаться тоже к церковной науке для того, чтобы понимать, что там происходит и как?
Ну, конечно, церковная наука, как я уже сказал, в идеале, по крайней мере, ее цель – углубление богообщения, укрепление веры, укрепление личной, духовной, молитвенной жизни. Поэтому, конечно, многие миряне, ну или, по крайней мере, некоторые миряне, не ограничиваются только какой-то такой детской, скажем так, пищей, да, молоком духовным, как его называет апостол Павел, то есть такой пищей не твердой, а стремятся к тому, чтобы читать произведения и какие-то богословские труды и дореволюционные, и современные. Ну, благо, что интернет позволяет это сделать, доступ к информации у нас есть. Многие дореволюционные книги, они сканируются, выкладываются в интернет, издаются на дисках и так далее. Но, опять же, здесь важно понять, что многие книги, которые написаны на серьезном богословском уровне, это уже определенная ступенька, да, чтобы до нее дойти, нужно пройти перед этим там несколько, 5, 10, может быть, 100 подготовительных ступенек, да, и поэтому нередко, когда человек берет какую-то сложную богословскую книгу, особенно изобилующую, там, например, греческими или латинскими терминами, ему кажется, что это совершенно непонятно, и человек просто не понимает, зачем это нужно, зачем кто-то этим занимается и так далее, да, поэтому здесь должна быть также некая постепенность восхождения к тем или иным, скажем так, научным достижениям, научным трудам, поскольку существует довольно-таки большое количество сейчас, в том числе и того, что можно назвать научно-популярной богословской литературой, где используется более понятная терминология, где целевая аудитория вот этих публикаций, статей, книг, может быть, она более широкая, чем некое ограниченное научное сообщество, занимающееся углубленное той или иной темой, и так далее. И поэтому, конечно, миряне, они должны понимать, что для того, чтобы написать определенную, там, даже учебно-квалификационную работу, тот же семинарист, он в течение 4 лет, 6 дней в неделю слушает лекции, посещает семинары и так далее. То есть у него есть уже определенный базис, да, для того, чтобы заниматься вот чтением таких более глубоких книг. Но для мирян мы видим, сейчас возникает тоже очень много таких образовательных проектов и на приходских уровнях, и на епархиальных уровнях. Это какие-то образовательные курсы, катехизические курсы, миссионерские курсы. Есть возможность изучать богословию в таких либо имеющих государственную лицензию учебных заведениях, либо это тоже, ну, некий такой ликбез, да, или продолжение, может быть, того обучения, которое дети, молодежь получили в воскресной школе, получили в рамках каких-то катехизических бесед и так далее. Ну, если мы берем крупный город, Москва или Петербург, здесь нет никаких проблем с тем, чтобы человек нашел интересных лекторов на других площадках, да, не на площадке духовных школ. Ну, например, очень многие преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии, они выступают и на радио, и на телевидении, и читают какие-то циклы лекций на приходах города, выступают на иоанновских епархиальных курсах и так далее. То есть, так сказать, адаптированный материал, который получают семинаристы во время обучения, при желании в нашем городе его можно получить без каких бы то ни было особых проблем. И вот уже в рамках вот этих бесед, в рамках этих лекций, семинаров, преподаватели нередко, они помогают как раз слушателям сориентироваться вот в этом огромном море литературы, может быть, помогают найти ту область, которая вот этому конкретному человеку, слушателю, мирянину особо интересна, понимая, что, конечно, человек не может заниматься всем. Да? Ученый имеет свою специализацию, в том числе и церковный ученый. И поэтому, конечно, помимо некоторых базисных знаний, если человек хочет углублять свои знания в той или иной области, для этого при наличии современного издательского дела и средств массовой информации, сети интернет, у него для этого есть все возможности.
Спасибо. Отец Владимир, есть такое мнение, что богословие, то, которое преподается сейчас, оно является мертвым. То есть это древние ереси, то, что сейчас совершенно не актуально. Вот вы, будучи преподавателем сравнительного богословия, могли бы ответить вот на такие вызовы?
На самом деле все зависит от человека, как он воспринимает преподаваемый материал. Просто это какая-то система догматических понятий, дат, имен, которые тоже нужно, как это делают нередко в школе или в светском вузе, зазубрить, сдать и забыть. Да? Либо это опыт бытия церкви в самых разных исторических условиях. По сути дела, если мы посмотрим, например, на там, ереси христологические, связанные с личностью Иисуса Христа или с Троицей и так далее, все они являлись неудачными попытками ответа на вопрос о том, а кто же такой Иисус Христос? Кто он для меня? Кто он для церкви? Кто такой Бог? Как мы можем говорить о Боге? Как мы можем говорить о Христе, используя язык тогда греческой философии, вот такого светского образования, светской науки в тогдашнем понимании и так далее. И поэтому, если человек остановится просто на уровне вот такого запоминания и воспроизведения тех или иных дат и фактов, наверное, это богословие будет мертвым. Да? Но если он попытается вот в тех святоотеческих трудах и дебатах, которые сотрясали церковь в то время, увидеть вот эту живую струю, увидеть этот нерв церковной жизни, нерв церковного богословия в хорошем смысле этого слова, то на самом деле этот материал даст огромный импульс и будет очень значимым для каждого священнослужителя и для каждого мирянина, поскольку вопросы те же самые. О чем говорит церковь? Какова ее структура, да, если мы говорим о сравнительном богословии, например, экклезиология Римско-католической церкви и экклезиология православной церкви. Как она развивалась, почему произошла догматизация вот западной модели папской власти, например, и так далее. На самом деле, эта тема очень актуальна и интересна. Нравственное богословие. Кто такие святые отцы и их творения? Просто огромные тома, которые должны пылиться на полке, можно их даже купить, да, но никто их, к сожалению, очень часто из наших мирян не читает и ими не интересуется. Но, по сути дела, если посмотреть на их тексты, они отвечают на те же самые вопросы, что стоят перед каждым человеком. Люди не изменились. Прошло 2000 лет с момента основания христианства, но человек, несмотря на то, что он живет в обществе 21 века, это человек с теми же самыми вопросами. Он совершает те же самые грехи, он совершает те же самые ошибки. Перед ним стоят те же самые проблемы, и он ищет тех же самых ценностей, которые искали люди и в 1, и в 5, и в 19 веке. Что такое любовь? Что такое семья? Каковы должны быть мои отношения с ближними? Ради чего я живу? В чем цель моей жизни? Все завершится с этим моим земным существованием или будет что-то еще? И так далее. И поэтому все христианское богословие и символы веры, и догматические учебники нравственного богословия, святоотеческие труды, по сути дела, все это попытка ответить на одни и те же самые вопросы в разных исторических условиях и реалиях. И поэтому, если человек научится вот этой культуре богословствования, то тогда призыв одного из современных богословов, богослов 20 века, он будет очень актуальным. Этот богослов говорил о том, что нам нужно идти не назад к отцам, а вперед к отцам. То есть отцы – это не что-то такое прошедшее, прошлое и уже не актуальное, а наоборот, это наша цель. Священное Писание, святоотеческая традиция – это не просто старые тексты, это то, к чему мы должны стремиться. И поэтому наше сегодняшнее богословие – это прочтение всех вот этих текстов, прочтение ответов на вопросы, которые давала церковная традиция в прошлом, в нашем настоящем времени.
Спасибо. Отец Владимир, нам через группу ВКонтакте поступают вопросы, и вот один из них задает диакон Владимир из Испании и спрашивает, участвовали ли вы в конференции «Русская церковная наука» до 1917 года, ее наследие в наши дни, которая прошла вот в середине сентября в ПСТГУ. И что вы можете сказать о этом наследии?
К сожалению, у меня не получилось принять участие в этой конференции. Санкт-Петербургскую духовную академию представлял там проректор по научной работе, протоиерей Дмитрий Юревич. Может быть, в одной из программ вы могли бы ему задать более конкретные вопросы, касающиеся вот этой тематики. Но сами затронутые в докладах темы, а в интернете эта конференция более или менее подробно освещалась, мне кажется, довольно-таки актуальны и интересными, поскольку если мы посмотрим на церковную науку конца 19-го, начала 20 века, мы увидим, что она была на очень высоком уровне. То есть люди знали древние языки, в духовных академиях переводили святых отцов с оригинала, студенты могли их читать без словаря, да, многие и так далее. И что интересно, на Западе в то время хорошим тоном считалось знать русский язык, поскольку в русской богословской науке делалось действительно очень много, и западные богословы, и неправославные богословы, католические, протестантские, по крайней мере, некоторые из них стремились к тому, чтобы знакомиться с достижениями русской богословской науки на языке оригинала, поскольку некоторые эти достижения, ну, например, в области исторической литургики, русские литургисты в то время ничем не уступали западным, а во многом их значительно превосходили, да. Поэтому, конечно, то, что мы сказали, о чем мы сейчас говорили в отношении Священного Писания и святых отцов, во многом приложимо и к этой теме. Ну, конечно, уже на другом уровне, не в том объеме, но мы наследники этой богословской традиции и этой богословской культуры. Это богословие, это научная церковная школа нашей церкви. И поэтому, если мы хотим создавать и развивать сегодняшнюю церковную науку, то, с одной стороны, конечно, должна существовать преемственность. Это та же церковь, это те же духовные школы, во многом, конечно, обескровленные за время советской власти, атеистического режима. С другой стороны, современное богословие не может быть просто повторением того, о чем писали в конце 19-го, в начале 20 века. Мир во многом изменился, во многом изменилась и светская наука, поэтому речь должна идти, ну, наверное, о том, что тоже можно назвать актуализацией. То есть вот то богословие конца 19-го, начала 20 века, оно должно стать актуальным. То есть вот тот вектор, который был задан в то время, мы должны его продолжать и не давать ему затухать, уже прилагая все наши силы к тому, чтобы нынешнее богословие было, с одной стороны, богословием преемственности, с другой стороны, чтобы оно было современным и актуальным.
Отец Владимир, а существует ли угроза для церковной науки в наши дни?
Ну, угрозой, конечно, или, по крайней мере, препятствием является то, что церковная наука до сих пор не смогла занять подобающее место в блоке светских наук. Да? И, конечно, научное сообщество, оно очень важно для того, чтобы наука развивалась. Хотя и в рамках светского научного сообщества существуют разные проблемы, да, связанные в том числе и с уровнем науки, с уровнем диссертаций, которые защищаются, о чем мы сейчас много слышим и читаем. Поэтому, наверное, я не говорил бы об угрозах, я говорил бы о препятствиях, с одной стороны, объективных и субъективных, поскольку церковная наука, она также предполагает создание некоторой и внутрицерковной среды. Да, если человек занимается наукой, исключительно занимается наукой, если он мирянин, конечно, этот труд его тоже должен быть соответствующим образом оплачен. Да? Если он имеет семью, детей, конечно, это ненормально, если он будет зарабатывать средства к существованию на какой-то светской работе, а церковной наукой будет заниматься по остаточному принципу. Поэтому это, например, тоже очень такой важный момент, поскольку для развития светской науки мы видим, выделяются и гранты, и разные другие формы субсидий и так далее. Да? Но вот это как бы негативные такие препятствия. А с другой стороны, для развития науки, мне кажется, сейчас церковной науке очень важно, чтобы церковные научные степени, да, ученые степени, ученые звания, они также имели некий вес в церковной среде. И опять же, не для того, чтобы там человек одел значок кандидата богословия, священник или мирянин, да, чтобы каким-то образом покрасоваться или сфотографироваться с ним, но чтобы вот это научное, церковно-научное служение, оно воспринималось в церкви не как нечто второсортное, не как нечто остаточное и ненужное, но воспринималось, как мы уже говорили, одна из форм служения Богу, церкви и обществу. И тогда действительно изменится мне кажется, сам климат, изменится само отношение к церковной науке, и постепенно будут вырастать поколения тех выпускников, студентов и духовных, и светских учебных заведений, кафедр, факультетов теологии, которые будут понимать, что да, это мое место, это моя форма служения Богу и Церкви, и поэтому я готов посвятить этому служению всю свою жизнь, буду стремиться к тому, что буду развивать все необходимые для этого навыки и так далее. И вот тогда будет создаваться, будет вырастать среда церковной науки, в которой мы уже можем, конечно, говорить о каких-то серьезных открытиях, о серьезных исследованиях и так далее.
Отец Владимир, а скажите, какие, может быть, вопросы ждут церковную науку в будущем, как вы думаете?
В каждой области и библистика, и богословие, и церковная история, и церковно-практические дисциплины, таких вопросов и сейчас существует очень много. Да? Мир меняется, и если мы посмотрим, ну, например, на такой раздел, как биоэтика, каждый год практически медицина делает какие-то новые открытия, и церковь оказывается перед вопросом о том, а как мы с богословской точки зрения можем воспринять и отреагировать на то или иное изменение в медицине, в медицинской науке и так далее. Да? Суррогатное материнство, эвтаназия, там, пересадка органов и так далее. Все эти вопросы, они еще несколько десятилетий или столетия назад, они просто не стояли. Да? И это пример того, что церковь должна учиться отвечать на эти вызовы. Яркий пример такого ответа мы видим в основах социальной концепции Русской Православной Церкви в документе 2000 года, где церковь дала ответы на эти современные вызовы. И если каждое из вот этих направлений, о которых я сказал, действительно будет пытаться искать ответы на вызовы современности, то церковная наука, она будет актуальной, она будет востребованной, и она никогда не устареет, но действительно будет вот таким вечно живым, цветущим и полезным для церкви организма.
Спасибо. Спасибо, отец Владимир. Время, к сожалению, наше подошло к концу. Прошу вас благословить наших телезрителей.
Спасибо, Господи. Храни вас всех, Господь, помощи Божьей.
Спасибо, Господи, отец Владимир. Дорогие телезрители, я напомню вам, что мы сегодня в студии общались с проректором по учебной работе Санкт-Петербургской православной духовной академии протоиереем Владимиром Хулапом, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго. До новых встреч!